Понятно, что эта запись самолета летает, будет громко слишком. Филиппийцам 4 глава, с 4 по 8 стих. То, что я обещал в прошлый раз, мы прочтем еще раз и поразмышляем глубже. Это вторая часть нам проповеди. Мы в прошлый раз говорили о наших тревогах, об анатомии тревоги. А сегодня я обещал поговорить о том, что такое «направляйте ваши мысли». Прочитаем еще раз стих, вспомним, о чем говорили в прошлый раз и поразмышляем дальше. С 4 стиха. «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом». И снова говорю, радуйтесь. «Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь. Но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью, поверяйте в молитвах, в прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Христом Иисусом. И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что истинно, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно, что нравственно и достойно похвалы. Делайте то, что вы выучили, что переняли, что услышали, что узнали от меня, и Бог, источник мира, будет с вами». В прошлый раз мы говорили о радости, о том, что это такое цельное состояние человека, которое происходит из его единения с Богом, из его понимания и восприятия жизни как дар доброго Бога, несмотря на все то, что в ней происходит. Что радость – это не та радость, как постоянное состояние, о котором говорит здесь Павел, это совершенно не обязательно, как бы сказать, бесконечный эмоциональный восторг по поводу чего-то. Это цельное состояние человека, живущего с Богом и в Боге, и видящего жизнь, и воспринимающего жизнь как дар этого благого Бога. Это приводит к тому, к определенному типу отношения с людьми. Здесь он употребляет слово «кротость» или «дружелюбие», «открытость», «заинтересованность», «терпение». То есть, когда я перестаю людей воспринимать как источник моей радости, когда я в состоянии быть заинтересован в них не потому, что мне от них что-то надо, а потому что они в моей жизни такой же дар от Бога, как и сама жизнь, и все, что мне нужно, уже есть. Потом мы говорили о тревогах, о том, что не позволять никому и ничему захватить внимание, потому что если жизнь – это не дар благого Бога, если нет кого-то доброго, сильного, кто понимает и управляет всем этим процессом, тогда я буду опираться на что-то, ну, на себя, я буду пытаться контролировать жизнь, я буду пытаться каким-то образом ее так выстроить, чтобы мне было радостно. Соответственно, тревоги приходят, да, и вот эта вечная зацикленность на прошлом, на будущем, на опасностях реальных или вымышленных, она приводит к тому, что мы становимся тревожными. Мы говорили о двух типах тревожности, да, временной, которая в каких-то ситуациях помогает нам, да, справиться с угрозами, и тревожность как хроническое состояние. И мы говорили о духовном, что верующие недопонимают духовного происхождения этой тревожности, что это не просто что-то такое, как бы не имеющее значения. На самом деле это очень сильно... Наша хроническая тревожность на самом деле говорит нам, в какого Бога мы верим и какой жизнью мы живем. Поэтому, чтобы мы там в голове себе как бы не объясняли, в какого Бога мы верим, наш образ жизни выдает все наше богословие. Поэтому наше богословие, если так можно сказать, тревожность, а у всех у нас есть свое богословие, то есть любое представление о Боге, слово о Боге – это есть богословие. Не надо для этого в семинарию ходить или там еще куда-то. У нас у всех есть свое восприятие Бога. И да, мы говорили о том, как Павел предлагает взаимодействовать с жизнью, что вот возникает у тебя желание, нужда, непонимание, страх. Открой ее Богу, выведи ее в присутствие, не зацикливайся на этом. То есть жизнь – это всегда больше, чем то, что с тобой происходит. Выведи ее в сферу духа, в сферу господства Бога. То есть найди там покой, не в объяснении, почему там это происходит, еще в чем-то. И тогда мир Божий, как состояние, помните, мы говорили, целостной такой реальности, без одержимости, без спешки, поглощенности, какой-то бессмысленности, он каким-то образом начинает сохранять меня, мое сердце, значит, мою человечность и мои мысли в нужном направлении. Не значит, что твои проблемы автоматически решаются и все идет так, как тебе нужно. Это значит, что ты укореняешься в момент беспокойства, тревоги не в этом моменте, а где-то в другом. И поэтому ты в состоянии принять ее. И дальше он говорит, что вот этот мир Божий как дар. И с нашей стороны важно учиться. Наша задача, как он здесь говорит, и еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что истинно, что достойно. И вот мы поговорим о направлении мыслей, которые реализуются в поступках всегда, то есть что мы думаем. Там, где наши мысли, собственно, тем мы и живем. Вот это очень просто, банально, но это так и есть. И, соответственно, так мы будем действовать. Вот направляйте свои мысли. Вот эта фраза нас будет интересовать. И потом дальше, на что направлять. Павел примерно так говорит, ее можно перевести так. Воспользуйтесь своими умственными способностями, думая об этом. Воспользуйтесь своими умственными способностями, думая об этом. О чем мы сейчас поговорим. Направляйте свои мысли. Для того, чтобы нам понять, о чем говорит Павел, нам нужно понять, как наш ум работает. Потому что очень часто, читая Библию, мы ее не помещаем в контекст нашей жизни, того, как мы устроены. Мы как бы не соединяем эти две вещи. Для нас Библия часто как-то внешняя. Когда Павел говорит, направляйте свой ум. А, да, надо ум направлять. Но а что такое ум? Как он работает? И вот давайте подумаем об этом. Вот мы можем разговаривать. И это наша естественная способность. Но мы можем читать стихи, мы можем ругаться матом, мы можем молиться, мы можем делать еще много чего. Проклинать, унижать, оскорблять. То есть, другими словами, наша способность говорить, как данная нам Богом вещь, она сама по себе нейтральна. Вопрос, как мы ее используем, для чего? Для жизни, для созидания или разрушения. Поэтому мы можем использовать ее для разных целей. То же самое, у нас есть свойство размышлять. Вот наша жизнь, ее невозможно остановить. Вот как тело, оно во сне, оно как-то там что-то происходит, процессы. Просыпаемся мы, оно происходит, процессы. То есть жизнь, она источник, она же не в нас. Поэтому мы ее можем только воспринять и как-то, вот, так сказать, ее проживать, как-то к ней относиться. То же самое с умом. Его невозможно остановить. Наша мыслительная деятельность всегда есть поток. Поток сознания какого-то. Когда мы спим, когда мы бодрствуем, всегда что-то происходит в нашем уме. И это в том числе, это поток жизни, он выражается вот в нашей этой способности быть осмысленными, проживать осмысленную жизнь. Но вот это свойство размышлять, или другое слово есть медитировать, не бойтесь этого слова, на самом деле в нем нет никакой мистики, нет в нем никакого тайного знания. Во всех восточных языках, в том числе и в иврите, вот это значение слова медитировать, там нет никакого тайного смысла, или размышлять, то же самое слово. В них примерно можно перевести как привыкать, осваиваться, культивировать, взращивать, пребывать в центре, размышлять. То есть очень все просто и практично. Когда древние думали о нашей разумной способности, они не думали о каких-то абстрактных величинах. Они думали об этой уникальной способности человека проживать свою жизнь осмысленно и вот эту силу мысли направлять на то, чтобы в нашей жизни стало там больше жизни, больше смысла, больше любви, больше порядка. Поэтому вот это умение размышлять, оно есть у всех. Оно никуда не девается. Для этого не надо совершенно учиться. Ну, многие люди, получившие высшее образование, на самом деле размышлять не умеют. То есть количество знаний в моей голове никак не связано количество дипломов с умением размышлять или там, медитировать, другими словами. Да? То есть никак. Это любой человек, когда человек говорит, ой, это сложно. Нет, это ничего не сложно. Это так же, как наше тело, которое живет, которое просыпается, засыпает, которое просит еду. Которое... Есть некие процессы жизненные, которые идут в жизни каждого из нас. А вот чем мы наполняем содержание, ну, как нашей жизни, так и наших мыслей, вот это зависит от нас. Если ты хочешь использовать свое мышление для углубления своей духовной жизни, да, можешь. Ты можешь использовать свое мышление для того, чтобы загнать себя в депрессию, и это можешь. Ты можешь использовать свое мышление для того, чтобы ободрить, так сказать, да, и обрести более целостный взгляд на жизнь. Ты можешь использовать его для каких-то других вещей, которые будут тебя разрушать и вводить в состояние апатии, уныния, каких-то моментов. Поэтому вот это очень важно понять с самого начала. То есть Павел говорит, та способность, которая дана вам Богом, размышлять. Вот у человека... А как мы размышляем? У человека есть два механизма основных, как работает мозг наш. Первое, назовем его режим автопилота. У большинства он у нас работает на большую часть времени. На самом деле это нужный и режим, и он экономит кучу энергии нашей мозга. Ну, например, водить машину. С годами, когда ты научился ее водить, ты не думаешь о том, что ты сейчас делаешь. Твой мозг знает, что сейчас сделать, он знает, когда что включить, и этот режим автопилота экономит колоссальное количество энергии. Если ты будешь осознанно водить машину и каждый раз сейчас думать, что тебе надо сделать и что ты делаешь, ты не сможешь на самом деле далеко уехать, потому что это будет колоссальную энергию занимать. Каждый раз, когда мы осознанно проживаем, поэтому многие наши вещи, они в нашей жизни работают на автопилоте. Наш мозг, осваивая какие-то привычки, осваивая какой-то образ жизни, мы, поток идет информации колоссальный. Мы даже не представляем, что мы запоминаем, видим и понимаем, как ориентироваться в пространстве. Мы видим и знаем за наше количество жизни все, что мы видели, каким-то образом мозг это обрабатывает. И большинство этого происходит на уровне автопилота. Это важный режим, как я сказал, и он экономит очень много энергии мозга, нашей жизни. Но проблема с тем, что если этот режим работает плохо тогда, когда это начинает контролировать нашу жизнь, когда все, что мы делаем, все, куда мы движемся, происходит на автомате, и мы никогда не задумываемся, зачем. И вот второй режим работы нашего мозга – это режим осознанности. Это вот противоположно режиму автопилота. Это когда мы направляем внимание в настоящий момент на себя осознанно, когда осознаем себя и можем управлять тем, что мы делаем, осознанно. Когда я спрашиваю себя, зачем я это делаю, когда я начинаю понимать, что я делаю, когда я принимаю решение делать что-то, принимаю его свободно и понимаю, зачем я его принимаю, это решение. Ну, то есть, фактически, осознанность, это ее можно определение ее дать, это присутствие в реальном моменте. То есть, что такое осознанность? Да, это не какая-то там что-то такое очень великое, это просто когда ты понимаешь, что сейчас ты сидишь в церкви, вот сейчас, прямо сейчас, твое тело здесь, твой мозг здесь, твои чувства здесь, и ты включаешься вот в то, что сейчас здесь происходит. Потому что если ты сейчас сидишь и думаешь о том, что тебе в обед готовить, и куда ты завтра поедешь, и все прочее, ты живешь на режиме автопилота сейчас. Твои нужды, твои беспокойства, что-то там, оно как бы тебя делают живыми, наполняет твою жизнь, и ты тревожишься о чем-то там. Что такое осознанность? Осознанность – это вернуться сейчас, вот в этот момент, в этот в реальный, понять, что завтра вообще в принципе может не наступить, и сейчас я осознанно выбираю быть здесь целиком, полностью, присутствовать, ну, как-то реагировать на происходящее, чувствами, мыслями, вникать в то, что Бог говорит мне, и что со мной происходит в этот момент. Вот это и есть осознанность наша. Поэтому, еще раз повторю, что поток сознания на самом деле нельзя остановить, как и работу нашего тела. Но вот каким образом мы подсоединяемся к этому потоку и насколько мы позволяем ему формировать нашу жизнь, влиять на нее и управлять нами, вот в этом смысле это зависит от нас, и в этом мы должны учиться, о чем здесь Павел нам и говорит. Поэтому, когда мы произносим такие вещи, как размышление, созерцание, медитация, вот не надо сразу это куда-то там, это вот какие-то там умные люди, какие-то монахи, кто-то там сидит, что-то занимается, духовные практики. На самом деле это очень это просто тренировка ума. Ну, никому в голову не придет, что вот как-то, если ребенок не будет тренироваться ходить, а он как-то раз возьмет и пойдет. Ему надо ползать, ему надо что-то делать. Никому в голову не придет, что можно поднять, не знаю, штангу 100 килограмм, не тренируясь просто так. Надорвешься и все. Никому в голову не придет, что можно как-то выглядеть хорошо, если ты за собой не смотришь автоматически, да, то есть если ты какую-то гигиену элементарную не соблюдаешь. То, что касается ума, у нас там беспорядок сплошной. Почему-то мы думаем, что ум тренировать не надо. И о нем как бы беспокоиться не надо. Там как бы все должно само собой происходить. И там что-то идет, мы не понимаем, что там идет, что там происходит на самом деле. И поэтому, ну, как бы ум... Поэтому мы так боимся умственных всех этих вещей. Поэтому мы боимся читать сложные книжки. Нам кажется, ой, это так тяжело, тут какое-то, ой, заумничание. Мы попроще, мы еще что-то. Дело не в том, что мы не способны, а дело в том, что мы отказываемся на самом деле тренировать наш разум. Да, даже то, что мы делаем в повседневной жизни, опять, дело не в каких-то очень возвышенных там, сложных терминах понимания реальности, как он устроен, а в том, каким образом человек недисциплинирован, он все время хватается за все подряд. Да? Ну, например, мы не можем организовать свое дело, мы хватаемся за одно, мы начинаем убираться, мы бросаем, тут мы садимся смотреть телевизор, мы тут еще куда-то, мы что-то. И весь день прошел, и вроде ничего особенного не произошло, но мы чувствуем ощущение какого-то раздрая, усталости. Почему? Ну, потому что не было осознанности в том, что мы делали, не было сознательного усилия в понимании, а зачем я это делаю и почему. Буквально на днях я читал статью о том, что все это миф, что там вот женщина, они многозадачные, а мужчина, они немногозадачные, вот женщина может, что на самом деле ряд экспериментов проведено, что наш ум устроен так и у женщин и мужчин для того, чтобы вычленять главное и осознанно действовать к этому главному. И многозадачность, как бы псевдо-многозадачность, она нас разрушает, она ничего нам не дает. Оно приводит к нервотрепке, оно приводит к какой-то опустошенности, оно приводит ко всем этим вещам, которые мы так не любим. Мы же хотим цельности, мы хотим какой-то осмысленности, порядка в жизни. И вот здесь, когда
мы говорим о вот этой тренировке ума, и здесь Павел говорит о тренировке ума. Он прямо вот открыто говорит: направляйте свои мысли и воспользуйтесь своими умственными способностями, думая. Да? То есть направляйте, прилагайте усилия. Так же, как он говорит, радуйтесь. Он не говорит, ну, когда у вас там будет хорошее самочувствие, может быть, радость вас какая-то божественная посетит. Он говорит, нет, что радоваться – это сознательное состояние человека. Да? Радуйтесь, обращайтесь к Господу, молитесь, делайте. То есть какие-то вещи, они не в смысле, что если получится, да вот может быть, когда захотите. Это в том, что если вы, а вот мы сейчас только что третью главу прочитали, и там они начинаются, желаю вам, братья, радости в единении со Христом. Он говорит о том, как он радуется, он говорит о том, что Бог сделал для этого. Он говорит, ну вы хотите же такой жизни, да? Вот тогда придется, и четвертая глава, вот таким образом действовать, вот таким вещам учиться. И когда мы размышляем, как я сказал, да, два режима у нас есть. Вот этот режим автопилота бесконечный, который у нас просто, мы хватаемся за все дело. Вот, и он нам нужен периодически. Но если вся наша так жизнь проходит, мы не чувствуем, что мы живем на самом деле. И, в общем-то, есть три основных типа размышлений, как мы размышляем о вещах. Или три основных типа осознанности, если хотите. Да. Все остальные вариации можно обычно к ним свести, если вы будете читать всякие книжки с этим связанные. Вот наше размышление... Наша способность размышлять, сознательно медитировать, я буду слово медитация использовать, чтобы, так сказать, непривычное для нас размышление у нас часто со спонтанностью связано. А, ну я о том поразмышлял, о сём. А Павел здесь говорит, нет, вы осознанно направляете. Да? Первое, это так называемое размышление или медитация направленного внимания. Здесь мы внимание фокусируем на чем-то одном. Когда мы фокусируем внимание, а что такое внимание? Внимание – это... точное, отчетливое удержание чего-то в уме. Когда я могу сконцентрироваться на чем-то и держать это в моем уме столько, сколько нужно, и прощаться с этим, когда мне с этим нужно. Другими словами, как мы размышляем о чем-то? Мы направляем свое внимание к чему-то, мы зацепляемся на него. Ну, например, есть всякие практики, когда мы развиваем эту способность. Ну, например, человек концентрируется, я не знаю, на дыхании, закрывает глаза и концентрируется на дыхании на кончике носа. Ты чувствуешь, как теплый и холодный воздух входит, выходит. Научись свой ум, чем-то свечку возьми, там, я не знаю, огонь. Вот сосредоточься на ней, не думай, учись не думать больше ни о чем, как об этом. То есть фактически это некая тренировка. Ну, как вот физически, вот тебе надо взять гантелю, и тебе надо чего-то там, вот знаете, условную мышцу тренировать. Да? Вот то же самое с умом. Да? Концентрация внимания. В чем наша проблема? В том, что Павел говорит, направляйте свои мысли. Он говорит, вообще-то в чем проблема тревог и всяких прочих вещей? Мы не можем концентрироваться. Внимание мы не туда направляем. И когда мы увлечены там, тем, что происходит, не знаю, событиями какими-то страшными, еще чем-то, тревогами, нашими какими-то там псевдострахами о будущем, и каким-то что-то там в прошлом, вот если бы до кобы, да во рту росли грибы, моя жизнь была бы по-другому. Куда мы, наше внимание рассеяно? Оно не в настоящем, его нет здесь. Нет этого внимания, а жизнь проходит. И вот человек живет 10 лет с ощущением, что там чего-то когда-то, чего-то не так произошло. Что-то там в прошлом, и это не дает ему жить в настоящем. И он идет и идет каждый год, и жизнь проходит. И у него нет ощущения жизни, или там будущее, бесконечные тревоги за будущее. И поэтому, внимание, вот эта часть, это то, как мы размышляем, когда наш фокус направлен куда-то. И вот Павел здесь говорит, он говорит, внимание вообще-то можно перенаправлять, и можно его и нужно тренировать. Вот мы и поговорим, о чем он говорит направленно. Наши вещи на что направлены обычно? И это нам проще всегда. На то, что плохо, на то, что не получится, на то, что... да, почему там завтра не будет лучше, чем сегодня, и всякие такие вещи. На негативном нам проще фокусироваться, потому что оно здесь, оно рядом, это как бы от обратного. Мы как бы убеждаем, что жизнь – это бесконечная череда условных неудач, условных тревог, и вообще никогда не будет все хорошо так, как все должно быть. Таким образом мы пытаемся себя обезопасить. И когда нас тревоги это захватывают, а они нас захватывают каждый день, потому что как только мы пытаемся быть Богом и вместить все, что происходит в жизни, в себя контролировать, понимать, нас охватывает паника, мы не можем. И, соответственно, это приводит к плачевным результатам в нашей жизни. Второй тип размышления – это наше размышление, наша медитация так называемого открытого внимания. То есть когда мы находимся в центре нашей жизни, нашего бытия, если хотите, и просто наблюдаем за всеми явлениями и событиями, которые происходят вокруг нас. Мысли, чувства, ощущения. Мы позволяем им случаться и никак на это не воздействуем. Нам все время кажется, что все, что происходит вокруг нас, нам нужно сразу включаться, как-то реагировать, что-то понимать, сразу там, да, управлять. Но на самом деле то, что Павел говорит здесь о кротости, то, что Павел говорит о том, что вообще-то жизнь идет, и она идет без тебя. Вот не надо льстить себе, что ты центр бытия вообще-то. Вот не надо себе льстить, что ты воплощение вселенского зла, например. Что вот я вот так, я вот подумал так, или я вот так сказал и сделал, и поэтому там вот человек то, и вот в жизни случилось, и всякие суеверия, и всякое такое. Вот не надо думать, что ты центр всего. И вот когда вот это внимание, так сказать, наше размышление открытого внимания, когда я как бы становлюсь наблюдателем, когда я останавливаюсь, и я не вовлекаюсь, ну, а наше автоматическое сознание, оно нас все время вовлекает, и мы что-то делаем. Вот когда я останавливаюсь, и я не вовлекаюсь в то, что происходит, но я наблюдаю. Я не сосредотачиваю внимание, я просто смотрю, а что происходит в моей жизни. Ну, например, Давид, размышляя, а медитируя, это слово в английских переводах будет стоять в нашем, размышляет, например, о судьбах Израиля. Он смотрит на историю Израиля вот с начала до конца, и он размышляет о том, что Бог делал в ней. А Библия говорит нам о том, что размышляйте о природе, которую вы видите, наблюдайте за течением времени, за течением того, за течением истории. Там Екклезиаст нас призывает размышлять над тем. То есть откройте свое внимание для того, что происходит вокруг вас, в вас, и учитесь наблюдать за этим. Ну и последнее размышление или медитация, назовем, да, вот так называемое любящего сердца, когда я свою эмоциональную энергию направляю, и об этом мы когда-нибудь поговорим в другой раз. Вот знаете, в этом смысле наше размышление, или то, что Павел здесь говорит, направляйте свой ум, наше умение размышлять, медитировать, созерцать, как хотите говорите, когда это как, вот, как спорт. Вот когда меня учат примерно следующему. Вернее, или когда человек может спросить так: научи меня спорту. А какому? Шахматам? Тяжелой атлетике? Хоккею? То есть какому спорту ты хочешь научиться? И вот когда люди говорят: я хочу научиться размышлять. Ну, это хорошо, а какого типа? То есть куда ты хочешь направить свой ум? Какого типа размышления ты хочешь освоить? И вот здесь об этом я говорил. Знаете, поэтому, вот когда мы говорим о размышлении нашем, о медитации, это охватывает огромный такой, знаете, спектр всяких наших древних и не очень древних современных практик. Они используются, например, там, не знаю, в моих отношениях с Богом, так как мое внимание рассеяно для своей духовной жизни, ты можешь упражняться в том, чтобы фокусировать внимание, не знаю, на одном слове из Библии, там, или на два. Это один вариант. Это же используется, когда речь идет о том, что люди работают со своими эмоциональными проблемами, например, в терапии. Там, да, наш разум имеет очень большое значение, что мы думаем о себе, как мы проживаем какие-то вещи. Наш разум помогает нам преодолеть стресс и давление настоящего. И многие-многие другие моменты, где мы можем его применять. Сложно ли это? Многие считают, что вот эти наши практики осознанности, размышления, это как-то сложно все, это не, как-то должно быть... какие-то великие учителя, гуру. Ну, ничего подобного. Павел здесь обращается к церкви, к простым людям, и он говорит: направляйте свои мысли. И очень много Павел говорит о том, что мы думаем о преображении нашего ума. У Павла нет никакой градации, что какие-то особо продвинутые, просвещенные люди, они как-то вот могут что-то там такое особенное делать и рассказать тебе о том, что ты, кто ты есть. Нет, ты, тренируя любой ум, как, условно говоря, любой человек, он может стать спортсменом. Любой. Если он будет соответствующим образом тренироваться. Любой человек может научиться, да, размышлять цельно, и в данном случае, когда речь идет о наших отношениях с Богом, направлять свой ум туда, куда нужно, и думать таким образом, да, быть способным дружить со своим умом и уметь использовать его, уметь использовать. Поэтому, когда вот мы тренируем ум, а Павел здесь говорит, да, вот об этом направлении ума, две вещи как бы в нас развиваются, по большому счету. Первое, это, я уже сказал, внимание. Это когда мы в состоянии удерживать что-то в уме. Мы направляем ум туда, куда нужно, удерживаем его там столько, сколько нужно, без всякого рассеяния. Современный мир стимулирует нас жить рассеянным вниманием. Нам постоянно предлагают, сейчас даже реклама сокращается, сейчас уже... Когда смотришь старые фильмы, например, мы уже не воспринимаем такое течение этого фильма. Я смотрел недавно фильм там, 70-х годов, и часть меня говорит: слушай, слишком медленно, надо быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас скорость смены кадров, там, если там, раньше условно там, она была 19 секунд, сейчас уже надо там, 9 секунд. Люди не в состоянии одно и то же смотреть долго. Нас убеждают, что вот эти кусочки бесконечного внимания, куда мы там всего рассеиваемся, Тут нам, ну вот, не знаю, смотришь телевизор, и ты смотришь какую-то спортивную игру, здесь информация, там информация, в этом углу информация, здесь информация. Да, ты куда-то там читаешь какие-то новости где-то в интернете, здесь реклама, там реклама, здесь. Тебя постоянно, тебя требуют, тебя разрывают, тебя не, современный мир хочет всего тебя, и как можно больше, чтобы ты меньше думал. Меньше думал при покупках, меньше думал при том, как ты реагируешь на политические новости, меньше думал. Нужно просто ты и твоя реакция. Павел как раз говорит о совершенно противоположном данном случае. Да, он говорит о том, о нашем умении, да, направлять свои мысли, сосредотачивать свое внимание на чем? На том, что важно. И он, сейчас мы поговорим о том, как он определяет или какой фильтр он дает для того, о чем мы думаем. Он не говорит, он не называет вещи, о которых надо думать. Он не говорит, не дает какую-то схему, о чем нельзя думать. Он говорит о том, что куда бы вы ни направляли свое внимание, есть определенный фильтр, через который проводите все, на чем вы сосредоточены. И тогда ваше внимание будет созидающим. Это первая вещь, связанная с вниманием, то есть когда у нас развивается это качество. И второе, так называемое метавнимание, то есть это наблюдение за вниманием. Мы способны видеть, что мы отвлекаемся, и мы способны возвращать наше внимание туда, куда мы нужны. Это духовный навык наш. То есть мы способны понимать со временем, если мы серьезно занимаемся, и мы хотим по-настоящему вырасти, быть теми, кем Бог задумал нас быть, хотим быть радостными, цельными людьми, то со временем мы приучаемся, и Павел говорит, да, что мы приучаемся видеть, как работает наше внимание и наш ум, и возвращать его туда, куда нужно. Мы все время ощущаем себя, ну, в большинстве случаев, не все время, что мы как бы рабы этого процесса, что все, что в голове нашей происходит, оно как бы, мы как бы в рабство ему проданы, и мы ничего с этим поделать не можем. Павел говорит, нет, можете. Можете определенным образом к этому делу относиться, вовлекаться и определенным образом с этим взаимодействовать. И мало того, что взаимодействовать, вы можете видеть себя со стороны, как вы с этим взаимодействуете, и решать, хотите ли вы так взаимодействовать или не хотите. Смотрите, какая власть тут появляется серьезно. Какие возможности здесь серьезные появляются. Нам все время проще думать, так все время проще как бы, ну, свалить ответственность за свою жизнь на кого-то, на чего-то, там, да, там, сатана попутал, там, мысли не те, там, еще кто-то, я ничего не могу с этим поделать. Павел говорит, да нет, можете, и он здесь даже не задается вопросом, можете или не можете, он говорит о том, что нужно делать, чтобы пребывать в этом измерении, да, Божьей доброты, любви, чтобы оставаться в этом цельном состоянии радости. Поэтому побочный эффект, если и Павел об этом говорит в разных других местах, да, побочный эффект, положительный, назовем его, да, его следующим образом, это состояние, в которое мы приходим в результате сознательного размышления, состояние концентрации, назовем его так, расслабленности ума, с другой стороны, это результат вот этой тренировки. Вот представьте себе кувшин с водой и с песком. И он такой весь взболтанный постоянно. И вот там это песок, это мутные все дела и так далее. А теперь остановите это дело. Вот на мгновение, прямо остановите. Что произойдет через время? Вода успокоится, песок осядет, концентрированно будет в одном месте. С одной стороны, это покой, с другой стороны, это очень концентрация. И эту воду можно пить. Когда мы пьем воду там, из реки, если она чистая, там химией не отравлена. Там же внизу песок, камни, другие вещи. Но мы пьем оттуда. Почему? Потому что то, каким образом находится, вот, в каком состоянии это находится, и вот это состояние концентрации, и с другой стороны, вот этой ну, расслабленность. С одной стороны, вот он, песок концентрированный. И вот когда мы живем, большинство наших состояний – это состояние вот этого кувшина. Тревоги там, что-то такое, вот что там, беспокойство, какие-то вопросы бесконечные. И если мы учимся останавливаться сознательно, о чем здесь Павел говорит, то вот вдруг этот песок, он оседает. Наши беспокойства куда-то деваются. Да нет, они по-прежнему присутствуют в нашей жизни. Но насколько они отравляют и затмевают взгляд на жизнь и на то, что происходит. Вот в чем вопрос. Насколько они управляют всем этим? Или эта вода все-таки становится чистой, ее можно пить и можно жить? Поэтому Павел говорит, вот помня все это, теперь Павел говорит нам следующее. Павел о наполнении наших мыслей. Куда же их девать? Фильтр для того, чтобы думать созидающим и по-божьему, а не разрушающим. Первое, что он здесь говорит, мысли на то, что... И вот пошли дальше слова. Истина, достойно, справедливо, целомудренно. На каждое из этих слов можно отдельную проповедь сказать. Я просто перечислю основные значения, оттенки, а что он здесь имеет в виду. Первое, вот это слово «истина». Ну, сразу тут обычно люди воспринимают это как вот думая там, я не знаю, о правильном богословии, думая о каких-то правильных вещах, которые кто-то сказал, что они правильные. На самом деле вот это слово «истинный», «правдивый», «верный», «справедливый», «искренний», оно может быть переводится. Главный смысл здесь – то, что противоположно лжи. Или это слово, у него есть другой синоним, который говорит как бы о настоящести происходящего, тоже близкое к этому слову. Что вот, но правда ли то, что происходит, другими словами, или это ложь? Всегда, когда ты думаешь об этом, насколько то, что ты сейчас, куда ты направляешь мысли, то, о чем ты думаешь, насколько это правда. Насколько это не обман, насколько это не ложь. Ну, например, приходит мне мысль, что ну, я начинаю беспокоиться, ну, скажем, о своих детях. Завтра я начинаю думать, вот завтра мой ребенок идет в школу, и вот он там такой опасный перекресток, я вот, если он через него будет переходить, а вдруг там машина, и мы уже видим красную машину, она подъезжает, а он в телефон, а он в наушник, и он не слышит, и мы начинаем ему читать уже сейчас лекцию о том, что завтра, и так далее, и так далее, и так далее. Первое, насколько это истина, насколько это правда? Ну нет, это неправда, этого нет еще. Это ложь, это реальность, которую я выстраиваю в своей голове. Когда я думаю о том, что это практическая вещь. Теперь мы возьмем нашу духовную жизнь. Когда мы думаем о Боге, о будущем, мы себе представляем, там, не знаю, последний суд, и как Бог нас наказывает, и мы представляем себе и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вместо того, чтобы, Павел говорит, направляйте к тому, что истина, то, что реально, то, что правда противоположно лжи. А что правда для тебя сейчас? Что истина? Вернись сейчас в тот момент, где ты находишься, что правда. Ты сейчас сомневающийся человек, который не доверяет Богу, ты испуган или ты радостен, но ты сейчас, и ты не знаешь, что будет с тобой в будущем, и ты боишься, что что-то может случиться. И тогда Павел говорит, что надо сделать? Ну, иди к Богу с этим. И вместо того, чтобы позволять это тебя сейчас захватить и всю твою жизнь отравить, он говорит, открывай свои желания пред Богом, как в другом переводе. Иди туда и расскажи Богу, да, осознанно расскажи, что ты чувствуешь и понимаешь сейчас. Когда вы последний раз с Богом говорили о том, что вы чувствуете, когда вы злились на Него, когда вы говорили Ему о гневе своем, о раздражении на людях, о страхах своих. Вот когда по-серьезному так вот, не так, что «Господи, избавь меня сразу». Нет, не избавь, а ты войди в это чувство, в это состояние. Вот оно истинное твое состояние. Вот об этом сейчас подумай. Вот об этом подумай сейчас. И теперь у тебя есть возможность не быть во лжи, потому что когда ты во лжи относительно того, что реально в жизни происходит, ты уже нарисовал картину, как все должно быть, ты уже определил Богу, что Он должен делать, и ты уже знаешь, что будет завтра, ты уже все, ты уже решил, кто ты такой и что ты... Ну, вспомните блудного сына, когда он возвращается там к отцу, и он уже решил, какой он, как к нему надо относиться, он уже все приготовил, речь и так далее, и так далее. А кто сказал, что отец так должен среагировать? Кто сказал, что отец должен записать его в слуги, там они как-то по-другому? А с чего он взял, что реальность она такая? Он думал о том, что истина? Ну, в его понимании, конечно, ему казалось, что вот это и есть правда жизни. Но очень многое правды нашей жизни, в кавычках, на самом деле, это ложь. Ложь, которая пришла через наше воспитание, в том числе нездоровое религиозное воспитание, через многие-многие другие вещи. Культуру, наши мысли о себе, ну, дьявол тут не дремлет, всякие наши ощущения и все прочее, подкидывая нам как правду жизни. Поэтому истина, вот оно, даже если бы тут одно слово бы осталось, уже было бы много. Направляй свои мысли к тому, что истина. Ну, не углубляйся, не фокусируй ты свое внимание на лжи, которой нет. Потому что как только ты веришь в ложь, ложь куда приводит? К разрушению. Она приводит к чему? К обману, к смерти. Тебе говорят, что ты в конце концов обретешь контроль, я не знаю, обретешь счастье, обретешь, если ты будешь об этом думать, и у тебя будут близкие отношения там, с твоим ребенком, если ты будешь его так любить и беспокоиться, потом просто мы достанем ребенка со своей любовью такой, и в конце концов он, скорее всего, сбежит и общаться с нами в принципе не будет хотеть. Потому что у нас есть искаженное представление о том, что такое, например, забота, или что такое любовь, или что на самом деле происходит. И это только одно слово. Следующее слово, которое здесь есть, и вот это вот, еще раз подчеркну, что здесь подчеркивается противоположность обману, говорящей правду, любящей правду. Направляй свои мысли вот туда, что есть правда, учись различать ее. Что достойно, следующее слово. Достойно – это достойно уважения, или серьезное, почитаемое, вот в этом смысле. То, что достойно внимания, достойно уважения. То, о чем мы часто думаем, если так вот взвесить это все, на самом деле, количество, о чем мы думаем, и качество всего этого дела, большинство из этих вещей, ну, я уж не знаю, большинство нет, не мне решать, но оно недостойно даже того, чтобы думать об этом. Да, мы тратим колоссальное количество времени, ну, например, на то, чтобы думать о том, что, я не знаю, нам предлагают как достойную новость о том, что какая-то очередная звезда в очередной раз развелась со своим этим, и они сейчас отдыхают на Багамах. Ну, почему я должен об этом думать? Почему мое внимание должно быть захватить это дело? Меня это захватывает, эта мысль или эта новость. Я начинаю сравнивать свою жизнь. Ну, во-первых, я не звезда. Во-вторых, я не на Багамах. И в-третьих, вот она только развелась, а я бы тоже, может, хотел развестись, а мне нельзя. И вот у меня жизнь не удалась, короче. Понимаете? Все, мое внимание потеряно, я захвачен какой-то ложной идеей, неистиной совсем, и то, что вообще недостойно уважения на самом деле, и какого-то внимания. И мы начинаем сравнивать себя. Сегодня это целая проблема, огромная проблема становится. Мы начинаем представлять людей, особенно там всякие Инстаграмы и все прочее, там только счастливые же люди живут в Инстаграме. Там же только красивые люди живут, которые только отдыхают где-то, куда-то ездят, умные книжки читают, и у них все хорошо. Там же никто про скандал-то свой не напишет, и про то, как он с утра выглядит без макияжа, желательно, даже без макияжа он будет выглядеть так, как будто... Да, он... Понимаете, в чем дело? И вот это вот все нас начинает захватывать, наши мысли на это концентрируются. Это самая простая вещь. Самая простая вещь, которая это только вот на уровне, прямо на поверхности лежит. А если мы сейчас возьмем размышления о нас самих, о том, как мы думаем о себе, о том, как мы думаем о людях вокруг, о том, как мы думаем о Боге, о жизни, насколько это на самом деле достойно уважения, насколько это серьезно, насколько такой образ мысли, он действительно уважаем или почитаем. Насколько это стоит вообще тех усилий, которые мы туда прилагаем и мы драматизируем. Иногда, когда смотришь на людей, которые говорят о чем-то там, я не знаю, ну это с такой страстью и с таким, ну это обычно свойственно подросткам, там, ну дети, когда растут, им как-то надо вот все, что с ними происходит, очень важно, они так вот прям вот все себя туда вкладывают и прям, и там такие вот прям вот страсти происходят. Ну они так вот с жизнью соединяются, это все хорошо. Но когда человек в 40 лет с такой же страстью говорит о каком-то там, я не знаю, о чем-то, что даже недостойно уважения, и как-то не понимаешь, зачем столько энергии жизненной тратишь на это, столько мыслей, которые занимают тебя. Следующее слово здесь «справедливо». Правильный, истинный, правдивый, честный, чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов, законный, что справедливо. Вот это слово так можно перевести. В мире есть определенные законы, вложенные Богом. Физические, эмоциональные, духовные, нравственные, моральные. Вот если на мое внимание, моя концентрация не на том, что находится в рамках этого замысла Бога, не на том, как эти законы устроены, то тогда меня начинает клонить к чему? Меня начинает клонить к смерти, к бунту, к разрушению. Да? Я, конечно, могу размышлять, если я все время думаю, ну, я не знаю, я сосредоточен на том, чтобы... Ну вот есть закон притяжения. Мне очень хочется летать. Люди придумали самолеты, чтобы летать. Но если все мое внимание, вся моя жизнь будет сосредоточена на какой-то моей неспособности, например, летать, я знаю людей, которые возмущены, как мир устроен. И вот, вот то не так, и это не так, а почему Бог так сделал, а я так сделал, а вот почему и так далее, и так далее. Ты сейчас размышляешь как Бог. То есть ты пытаешься сейчас размышлять не о том, где в рамках чего ты живешь. Ну вот прими жизнь как данность, ну не умеешь ты летать. И ты можешь прыгнуть с 9-го этажа, но у тебя последствия, когда на уровне безумия человек начинает себя представлять птицей, ангелом там или еще кем-то, начинает прыгать, а таких полно, и в конце концов разбивается, лежит со сломанной ногой где-нибудь в больнице, дай бог с ногой, а то смертельные всякие вещи, суицидные. Откуда они? Я все время хочу перешагнуть законы жизни. Я не хочу жизнь, мне моя жизнь, она не нравится, и там, не знаю, суицид бывает активный, пассивный, мы ее жизнь просто разрушаем. Мы не хотим жить правдиво, или мы не хотим думать о том, что справедливо, о том, что законно, о том, что... Ну, в общем, не хотим мы свою ограниченность принимать. Ну, например, нашу неспособность изменить других людей. Вот, ну, это закон. Сколько бы ты ни питал иллюзий, что ты можешь контролировать другого человека, он свободен от тебя. Ты его можешь запугать, и из-за страха он тебе будет подчиняться, потому что он другого варианта не знает. Ты можешь еще... То есть, но закон заключается в том, что каждый из нас свободен. Это духовный закон. И любой человек, рано или поздно, если он осознает свое рабство от мнения другого человека, еще, он может освободиться, он может выйти из-под влияния. Там, какие-то другие вещи. Есть законы, вложенные Богом. Есть справедливо, праведно, чтущие законы, честно, справедливо, правдиво. Вот как правдиво. И эта правдивость, она не от нас, что ли, не нам решать, как эта жизнь устроена. А наша задача думать о том, как она нам дана уже, как она нам дана. Есть данность определенная. Следующее слово «целомудренно». Цельно, нравственно, непорочно, невинно, чисто, праведно, ну и так далее. Есть вещи, которые, ну, это такое сложное слово, там дальше тоже будет слово нравственно переводится, как есть что-то, что созидает человека как человека, а есть что-то, что его размышляет. Вот эта простота, непорочность, невинность, чистота, праведность, его внутреннее, то, о чем я размышляю, оно направляет меня к тому, что я начинаю думать не о том, как преодолеть те ограничения, те законы, которые в моей жизни, а как себя увидеть таким образом, как увидеть себя глазами Бога и увидеть, что замысел Бога на самом деле обо мне – это то, что способствует моей подлинной жизни. Следующее слово здесь, да, это приятно. Справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно. Очень часто, когда мы думаем о всякой дисциплине, особенно – ума, тем более, что Господь от нас хочет. С приятностью это мало имеет отношения. Очень часто вот приятно – это любимые, приятные, любезные, милые и восхитительно в этом переводе. Достославно, хвалебно, достойно похвалы. Нам кажется, что вот есть одно из таких заблуждений, опять это не то, что истина на самом деле, что размышлять о том, что как создал нас Бог, вообще двигаться Божьим путем – это скучное дело. Это не радостное, не приятное занятие. Потому что у нас, в силу разных причин, которые я сейчас не буду обсуждать, следование за Богом связано с частицей «не». Нельзя то, нельзя это, нельзя сё, туда не ходи, сюда не ходи. В принципе, никому дела нет до того, что ты при этот момент чувствуешь. Главное, чтобы ты себя вел определенным образом. Вот вся религиозная часто воспитание, оно с этим связано. Главное, чтобы ты имидж хранил свой. Ну, какой-то вот создавал. И приятностей в этом очень мало. Вот Павел как раз говорит, нет, что жизнь с Богом, она на самом деле... Если она проживается осознанно, осмысленно, если единение с Богом есть, она приятна, она радостна, она приносит удовольствие, и она нравственна, и она достойна похвалы, и она достойна восхваления, одобрения и поощрения. Это то, чего мы ищем, но если мы идем не Божьим путем, нам кажется, что там мы это сможем найти. Там всегда обман, там всегда неправда. И вот теперь Павел говорит, вот мы берем этот фильтр и прилагаем к нашей мыслительной деятельности каждый день. И он говорит, вот что бы ты ни думал, то, как ты будешь об этом думать, куда ты будешь направлять свой ум, вот тебе фильтр определен. Ты хочешь, искренне думаешь, вернемся, к примеру, с детьми, о будущем своих детей. Замечательно. Тогда давай вот пройдись вот по этому всему списку. И ты как родитель вот начни вот таким образом. Думать и направлять, отдавая все это Богу. Тогда что он говорит? Тогда мир Божий... Другими словами, порядок, спокойствие, цельность, которая выше твоего разума, придет откуда-то от Бога и станет основанием того, что ты делаешь каждый день. И этот мир больше, чем ты можешь его понять, мы в прошлый раз об этом говорили, больше, чем ты можешь его осмыслить, здесь слова есть. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум. Другими словами, не думай, что твой ум, твои представления, они представляют реальность. Ты никогда не сможешь, только Бог один видит это все. И поэтому, когда ты направляешь этот ум, поэтому несколько вещей, делая наш, ну, как бы делая выводы. Первое, я бы сказал так, что счастье, так можно сказать, это состояние ума по умолчанию. Если вы хотите, ну, знаете, вот в компьютере есть настройки по умолчанию, которые не надо писать. А по умолчанию это вот такое состояние. А потом ты можешь их менять. Вот ты только заоткрыл компьютер. Вот то, как нас создал Бог, это вот естественное состояние ума. А потому что мы же для цельности созданы. Мы созданы для того, чтобы... Главная причина нашего страдания часто в чем? В том, что наш ум постоянно находится вот в этом взбаламученном состоянии. В чем наша цельность, в чем наше счастье? Мы все время наполнены песком. Каким? Страхами, опасениями, мыслями о прошлом, будущем и так далее. Счастье – это просто быть, а не то, что, к чему мы так должны стремиться, что-то за углом. И вот это размышление, направление мысли туда, куда нужно, это один из инструментов достижения этого состояния – просто быть. Здесь нет ничего мистического, эзотерического, здесь нет ничего такого сверхсложного. Нам все время кажется, что для счастья нам нужно что-то такое делать. Для радости нам нужно все время чего-то там вытворять. Вот оно сейчас за углом счастья. Вот сейчас там новая квартира, вот сейчас дети вырастут, вот сейчас то, вот сейчас новая работа, служение, еще что-то. Мы все время... А Павел здесь говорит, да нет, оно вообще не про это. Радуйтесь в единении с Господом. Почему? Другими словами, то, что мы привыкли называть счастьем, цельным состоянием, подлинным состоянием, спокойным состоянием, мирным состоянием, кротким состоянием, как хотите. Вот эта невзбаламученность, она нам доступна прямо сейчас. Вот прям вот сейчас, в эту секунду. Но что нам не позволит там оказаться? Наше недоверие к тому, что оно нам доступно. Наше представление о том, как жизнь устроена. Неистинное мышление. Наше размышление о том, что мы не способны, недостойны размышления о себе на это, потому что только продвинутые люди способны. Наше подозрение по поводу того, что вообще счастье не в этом, наше нецеломудренное, ненравственное размышление, что где-то там счастье за пределами чего-то, того, что задумал Бог и так далее. Другими словами, как раз проблема не в том, что мы мало что-то делаем, а проблема в том, что мы не учимся думать правильно, и мы не учимся пребывать в этом Божьем присутствии, о котором Павел здесь говорит. И как мы уже, я уже это сказал, вторая мысль, что когда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человек, вот мир Божий – это основание нашего целостного состояния и нашей жизни. Бог больше нашего ума, и мы не можем его вместить в ум, но наше осознанное направление ума на то, что ему доступно, оно как раз помогает нам понять наши пределы, оно помогает нам понять наши тревоги, оно учит нас доверять Богу. Другими словами, Бог больше нашего ума, его мир, его покой, его цель. Вот в Боге нет этого раздрая. В Боге нет вот этой нервотрепки, как у нас. Мы мысли туда-сюда, чувствуем, мы не понимаем, кто мы, что мы. Мы все время пытаемся зацепиться, мы бросаемся на людей. Скажите нам, что мы важны. Скажите там, да, мы бросаемся служить, делать. Мы постоянно находимся в этом состоянии. В Боге нет этого. Бог действует, Бог любит, Бог активный. Если мы думаем об Отце, Сыне и Святом Духе, там есть вот эта цельность, которую Он хочет нам дать. Его мир, его представление, его сила больше, чем то, что, как здесь написано, мы можем себе представить. И вместо того, чтобы надрываться и представлять себе, что мы не можем представить, нам нужно направить ум на то, что нам сегодня доступно, и привести все это в присутствие Бога. И занять свое место в этом мире, не пытаясь быть Богом, не пытаясь лезть туда, куда нам не нужно лезть. И этот фильтр, о котором говорит Павел, помогает нам занять эту достойную позицию. Когда мы можем в кротости, в дружелюбии, в открытости к Богу, к другим людям – да, быть честными, думать честно о том, что с нами происходит, о наших страхах и тревогах и нуждах. Павел не говорит, что здесь нужды или тревоги – это зло, плохо, и они не должны быть. Нет, он просто говорит, что с ними делать. Как их надо, куда их надо деть. И закончу я просто вот свободным пересказом этого места, так сказать, моим переводом, ну, это больше интерпретация даже, чем перевод всего этого места, о котором мы говорили в прошлый раз и в этот раз. Попробую своими словами описать все, о чем мы вчера и говорили. Не вчера, а в прошлый раз и вот сегодня. Вот как я понимаю, о чем здесь говорит Павел. «Пребывайте в таком состоянии довольства, радости, цельности и счастья, которое исходит из вашей близости с Богом. Ведь наша жизнь – его дар нам. Не ищите в людях то, чего они не могут вам дать, но будьте терпеливы, дружелюбны и заинтересованы в них. Смотрите на них и взаимодействуйте с ними, исходя из того, что Господь скоро придет, чтобы окончательно восстановить нас и весь мир, в котором мы живем. Оставьте ваши бесконечные тревоги и волнения, а значит, все попытки предсказать жизнь, все попытки понять все и управлять всей жизнью. Когда вы что-то не понимаете или у вас есть любая другая нужда, то, во-первых, поблагодарите Бога за дар вашей жизни – а во-вторых, поведайте свои тревоги и вопросы Богу. Он ведь точно понимает, что происходит. Вот тогда мир, спокойствие, цельность Божия, которая выше всего, что вы себе можете представить, выше любого вашего понимания и контроля, сохранит ваше сердце, саму суть вашего человеческого естества и мысли ваши в близком единении с Иисусом Мессией. А то, что касается вашей ответственности, то упражняйтесь в том, чтобы ваш навык осознанной жизни развивался и был наполнен тем, что не связано с ложью, но является искренним и правдивым, тем, что достойно уважения, что не противоречит порядкам и законам, которым дал Бог, что чисто и непорочно в нравственном смысле, что приятно, достойно похвалы, одобрения и поощрения. Поступайте так, как слышали и видели, мы поступали, и Бог, который источник всякого мира, целостности, счастья, будет с вами. Откликайтесь на Его присутствие достойно, и ваша жизнь обретет свою завершенность. Вот, мне кажется, о чем здесь говорит Павел. Да, мы все время хотим каких-то таких формул, которые бы нашу жизнь наладили. Ну, так, чтобы быстро, и чтобы что-то мы сделали. Павел здесь говорит об наших отношениях с Богом, но он не говорит о них в очень абстрактном смысле, давая очень практические, ясные советы, как их поддерживать и что такое отношение с Богом. И какое отношение наш ум и навык нашего сознательного, да, размышления, осознанности, если хотите, направляйте свои мысли, играет в этом. И я надеюсь, что каждый из нас, думая о своей духовной жизни, думая о своем росте, о том неумении справляться со своими мыслями, с хаосом, который у нас происходит в голове, поймет, что мы не можем остановить поток мысли, как я сказал, но мы можем определенным образом научиться взаимодействовать с этим и откликаться только на то, что действительно истинно, достойно похвалы, и этому позволять влиять на свою жизнь. Все остальное должно проходить в нашей жизни, как говорится, влетело в одно ухо, вылетело в другое. Как только мы позволяем этому зацепить нас, контролировать нас, то тогда, естественно, о какой радости мы можем идти. Да? Каждый раз, когда начинаешь говорить об этом в той или иной форме с разными людьми, люди говорят: нет, ну радость в Господе, это все понятно. Ну вот у меня муж, да-да-да-да-да. Нет, вот эта радость в Господе, это все, конечно, хорошо, все замечательно. Но почините мою жизнь, другими словами. Павел говорит, вот всякая попытка подчинить свою жизнь, а тем более другого человека, или обстоятельства в своей жизни, оно чревато чем? Новыми тревогами и волнениями. Но всякое событие, которое в твоей жизни происходит, всякие отношения, которые в твоей жизни происходят, если это то пространство, где ты учишься принимать ответственность за то, что ты реально можешь, и отдавать все остальное Богу, тогда что-то другое в жизни, тогда основанием твоей жизни становятся не внешние вещи, а что-то другое. И еще раз хочу обратить внимание, в прошлый раз я об этом говорил, что Павел очень серьезно в своих посланиях всегда говорит о нашей ответственности. Когда люди слышат эту вещь, от нас не зависит, Бог знает, люди часто, сидя на диване, думают, что если они просто сказали: Бог, возьми мою жизнь и сделай с ней все, что хочешь, они не хотят на самом деле расти. Они не хотят учиться думать, они не хотят строить, вот о чем здесь Павел говорит, направлять свои мысли, учиться радоваться, учиться вот всем этим вещам, открывать свои желания в молитвах. Вот, то есть, другими словами, отношения – это всегда две стороны. И наша часть истории, она нам вполне доступна, она очень проста. Для этого не надо быть никаким супер там кем-то. Нужно просто чуть-чуть понимать, как все же работает в нашей жизни, как Бог каждого из нас создал. И каждый из нас в любом возрасте в состоянии научиться жить осознанно и осмысленно. Я очень рад видеть, например, новое поколение, которое более осознанно живут, чем мы. Мне нравится, как многие из молодых людей сегодня очень серьезно относятся тому, как они размышляют, о чем они размышляют. Мне нравится, как они не живут тревогами и всего того, что мы панически, может быть, боялись, или там поколение, всех остальных вещей. Почему? И когда я смотрю на них, 20 лет, 20, 22 года, я думаю: слушай, ты в два раза младше меня, но уровень твоей цельности, он на порядок выше, чем мой во многих вопросах. Почему? Потому что вот это правильное отношение к тому, как Бог создал нас, и направление наших мыслей туда, куда нужно. И вот это принятие жизни как дара от Бога, оно может из нас сделать вот как плод этого, как результат этого, этих честных отношений с Богом, будет цельность, вот эта, которую мы так желаем все, и так она от нас все время ускользает, где-то за забором у соседей она находится. Поэтому неважно, какого возраста мы сейчас, неважно, где мы находимся в своем путешествии духовном, призыв Павла остается призывом Павла для нас, и поэтому это и стало Словом Божьим. Упражняться надо, в общем. Направлять свои мысли. То, как мы думаем, важно. Куда мы деваем и направляем свои мысли, важно. И каждый из нас способен научиться думать, жить, дышать тем, что нам доступно, то, что нас будет созидать, а не разрушать. Поэтому вот благослови нас Бог честностью и правдой о том, что в нашей жизни с этим происходит. Ну и дай Бог нам смелости и ответственности взять и не жаловаться, что наша жизнь идет каким-то не таким образом, а взять ответственность за свою жизнь и сказать: Господи, вот я, вот как я думаю, я хочу учиться, я буду это делать каждый день. Если вы следующие 3 недели, каждый день по 10 минут будете осознанно практиковать, ну, например, осознанное размышление, на 10 минут останавливайтесь и думайте о чем-то, о дыхании своем, возьмите одно слово Божье и подумайте еще о чем-то. Вы увидите, каким образом вы сможете, как ваш ум начнет по-другому работать. Если вы будете в этом жить, практиковаться и расти, если это станет с привычкой, как чистить зубы, вы будете видеть, как дисциплина внутренняя возрастает. Ничего сложного в этом нет. Если мы будем осознанно относиться к размышлению над словом, даже над тем, что мы сегодня прочитали, для этого не надо много времени. Мы все заняты, мы все деловые. Но 10-15 минут в нашей жизни – это не то, что мы не можем выделить, если уж мы так действительно важно говорим о том, что это важно для нас, наш рост, наши изменения. Поэтому все в наших руках во многом. А Божью работу Бог уже сделал и продолжает делать в нашей жизни. Он хочет продолжать ее вести. Давайте встанем, помолимся. Аминь.